Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Григорий Бакланов пошел на войну 18-летним парнем и вернулся с войны лейтенантом. Он из блестящего литературного поколения лейтенантов, рассказавшего в своих книгах правду о Великой Отечественной. Вопрос писателю. Почему победа может обернуться поражением? Ответ. После победы 812 года офицеры, побывавшие за границей, принесли дух свободы. Но, на мой взгляд, это не так. Они из подданных стали гражданами на полях сражений. Они ощутили, кто они, а через 40 лет разгром Крымской войны, ее позор. Как Блок говорил, Пушкина убила не пуля, а удушение, отсутствие воздуха. И вот вернулись мы. Мы на войне разогнулись, почувствовали, что мы защитили Родину. Мы граждане. А ему, гению всех времен и народов, нужны были подданные, безгласные. И примерно через 40 лет Афганистан. Писатель Григорий Бакланов о трагедии Великой войны, о фашизме в стране победителей фашизма, о памяти поколений и о тех, кто навеки остались 19-летними. Программу «Лицом к лицу» подготовил и ведет Андрей Шарый. Эфир 5 мая 2002 года.
Говорит Радио Свобода. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам, еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня наш гость – известный писатель Григорий Бакланов. Вопросы ему задают журналисты. Московский корреспондент украинского национального телеканала «Интер» Александр Лукьяненко и обозреватель газеты «Комсомольская правда» Ольга Кучкина. Ведет программу Андрей Шары. Коротко о биографии нашего собеседника. Григорий Бакланов родился в 23-м году в Воронеже. Рано потерял родителей, воспитывался в семье дяди. После начала Великой Отечественной войны экстерном сдал экзамены за 10 класс, чтобы попасть на фронт. Воевал в гаубичном артиллерийском полку на Северо-Западном фронте, потом окончил артиллерийское училище и командовал артиллерийским взводом на Юго-Западном фронте. Впечатления и переживания фронтовой жизни легли в основу произведений Григория Бакланова. После войны он окончил литературный институт имени Горького, а затем написал много повестей и романов. Самые известные из них – повести «Южнее главного удара», «Пять земли», «Мертвые сраму не имут», «Навеки 19-летние», романы «Июль 41-го года», «Друзья», сборник рассказов «Свет вечерний», книги «Я не был убит на войне» и другие произведения. Автор сценария фильма Марлена Хуциева был «Месяц май». С 86 по 96 год главный редактор журнала «Знамя». Григорий Яковлевич, скажите, какая книга о Великой Отечественной войне из всего написанного и написанного не только вами, кажется вам лично самой значительной?
Какая лучшая книга о войне? Да нет лучшей книги. Конечно, на всю литературу о войне оказала огромное влияние книга Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда». Это была поразительная книга, и поразительно, что она вышла, по-моему, в 1947 году. Наиболее капитальное такое осмысление войны – это Гроссмана роман. А вообще о войне не так много книг написано, которые останутся. Ну, вот Василий Быков, Астафьев, Кондратьев. Вот, пожалуй, да еще, нет, Курочкин, скажем, «На войне, как на войне» – прекрасная повесть. Но, в общем, написано немного, хотя я думаю, что осмысление войны есть именно в литературе, а не в истории. Истории у нас пока что о войне нет. Хотя сейчас выходят документальные свидетельства, исследования очень интересные. А вот те три истории, однотомная, шеститомная и восьмитомная, каждую из них кроили по фигуре того, кто был во главе. Так что это не истории.
Там а вот главную ничего. Книгу о войне еще предстоит написать? Но будет написано когда-нибудь, как вы считаете?
Не думаю. Я думаю, что литература в основном сказала все, что могла сказать. Хотя вот не так давно Владимиров написал «Генерал и его армия». Очень хорошая книга и сильная. Но это уже несколько взгляд не из войны, что необычайно важно. Я думаю, что и «Войну и мир» Толстой не написал бы, если бы не воевал. Но вот эти два взгляда изнутри и на отдалении, они не всегда, к сожалению, совмещались, а только это и дает настоящую литературу. Я думаю, что литература все сказала. Будут еще и фильмы, и книги, и не исключено, что они будут уже утверждать войну не так, рассказывать, вернее, о войне не той, которая была, а той, которую надо внедрить в сознание молодежи. Как, впрочем, и раньше это делали в официальной литературе.
Спасибо, Ольга Кучкина, газета «Комсомольская правда». Ваш вопрос.
Григорий Яковлевич, вот поэт Юрий Левитанский, как известно, к концу жизни пересмотрел свои отношения с войной и свои взгляды на войну, принадлежа, в общем, к тому же поколению лейтенантов, которому принадлежите и вы. Он отказался как бы воспевать ее и воспевать это поколение. А вы пересмотрели себя того молодого?
Нет, вы знаете, я ничего не пересмотрел. Я просто стал узнавать и понимать того, чего я не знал и не понимал. Вот какой процесс. Ведь на войну, я вспоминаю своих товарищей, друг у меня был Дима Мансуров, мы с ним в первый же день побежали в военкомат. Я как-то говорил об этом, но, знаете, сейчас это дико покажется. Мы обрадовались, что началась война. Люди плакали, старшие, а мы обрадовались, нам казалось, что вот, вот оно, наше предназначение, наконец, наступило. Не воевать, не убивать, а защищать от фашизма, который уже ясно был, начиная с Испании, уже ясно было, что от фашизма и так далее. Многие так и погибли вот такими вот святоверующими. Я вступил в партию, когда немцы были у Сталинграда, когда коммунистов расстреливали. Я вступал не почему-либо, а вот именно свято вера. И я вышел из партии, когда в 91-м году штурмовали телецентр в Литве. 49 лет я был членом партии, но это разная уже была партия. А вот коммунистическая наша дума, когда коммунистическое большинство было, не утвердила пока что и не рассматривала закон против экстремизма и фашизма. Вот ведь какая дуга. Так что мне было не пересматривать, а узнавать. И когда я узнал, что же было, почему так началась для нас война, как истребляли безжалостный народ, но это я и видел, но тогда, конечно, я не мог относиться так, как я относился в молодости. Но отношение к поколению. Сейчас из нашего поколения есть и ярые сталинисты, и люди, которые совершенно противоположных взглядов. И тоже я бы за это не винил. Какую они жизнь прожили, ветераны эти? Какую жизнь прожили, подумайте. Все же это откладывается. То есть тут нет однозначного. И я и сейчас продолжаю осмыслять. Я не все знаю. Но я помню этих мальчиков, которые погибали и убивали. И я уже думаю, и тех мальчиков. Для нас они были немцы, фашисты. А сейчас я понимаю, что и те были мальчики, которых убедили, направили против унтерменшей нас, то есть, и так далее. Так что это очень сложный вопрос, тут нельзя однозначно ответить.
«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам на волнах «Радио Свободы». Еженедельная воскресная передача московской редакции. Гость нашей студии сегодня писатель Григорий Бакланов. Александр Лукьяненко, пожалуйста.
Григорий Яковлевич, ну вот вы сейчас вспомнили о немцах. И у меня такой вопрос, в принципе, связанный с Украиной. В Украине историю Великой Отечественной войны переписывают уже 10 лет. Последнюю попытку предприняли буквально пару месяцев назад в Ивано-Франковске, когда попытались реабилитировать бойцов дивизии СС Галичина. Там их осталось всего 20 человек, но как сам факт. По-вашему, с моральной точки зрения, это, в принципе, правильно или нет? Они ведь тоже воевали.
Я думаю, что это аморально. Что же они воевали? Ведь все-таки это шла война на уничтожение славян. Я не говорю о геноциде и уничтожении 6 миллионов евреев. Это само собой. Но это была и война на уничтожение славян. А ведь вы, очевидно, знаете, что славянам полагалось, если победят фашисты, не больше 4 классов, счет до 100, никаких прививок, никакого ношения оружия, ну и так далее. Потому что биологически это была сильная раса для немцев. Детей забирать и воспитывать в немецком духе и так далее. Что же эти люди, которые шли на службу к фашистам, не понимали? Не знали этого? Не видели? Они видели. Ведь дело в том, что я после училища воевал как раз на 3-м Украинском, Юго-Западном, 3-м Украинском фронте. Я видел Украину. И видел людей, говорил с людьми. И во взводе у меня были большинство русские, конечно. Были украинцы. Саенко, Панченко. Был еврей, был армянин, были грузины. Потому что когда наш полк разбили, мы формировались в Гулькевичах на Кавказе. И так далее. Знаете, когда человек идет в услужение к врагу, он все знает, и дурака валять нечего. Другой вопрос, что всегда интересует литературу, и писатель должен понимать, а что же заставило, как его сломило или не сломило?
А вы не хотите написать книгу на эту тему?
Да книга на тему не пишется. Они как придут, так они сами приходят.
Ну, и тем не менее, идеи такой не было.
Да, частично я писал об этом. Вот я помню, мы идем, Украина как раз, зима, и висят на деревьях повешенные. Ночью идем. И кто-то спросил, а кто это? Ну, это власовцы. Ну, все само собой понятно, и ничего мне их не жалко. А сейчас я думаю, ведь это же каждая судьба отдельная была. И слово «власовцы» ничего еще не определяло.
Григорий Яковлевич, я слушаю сейчас то, что вы говорите. Вспомнил, как год назад мы такую же передачу записывали в кабинете Александра Николаевича Яковлева, одного из соратников Горбачева. И с нами был немецкий журналист. И он спросил по окончании беседы, мы говорили на другие темы, он попросил интервью об интервью на военные темы. Яковлев сказал: «Знаете, я не люблю говорить на эти темы. Я воевал, я убивал. И моих друзей убивали, и говорить об этом нечего». Я тогда подумал, может быть, первый раз в своей жизни на ту тему, о которой вы сейчас говорите, о том, что моральные критерии меняются. И сейчас как-то прошло уже больше полувека, и речь идет не о столкновениях держав, не о столкновениях идей, а о том, что просто одни люди убивали других, и все они в равной или не в равной степени были жертвами этого времени.
Каждый раз после войны народы мерятся. Народ начинает ценить качество друг друга. Вот мы ценим многое в сегодняшней Германии, в работе немцев и так далее. А тогда хуже слова «немец» на фронте не было. Ну, фриста называли. Но разве я могу сейчас так относиться? Так человечество на всем протяжении своей истории воюет, убивает, потом мирится, потом снова воюет. Но мы подошли к тому краю, когда оружие превышает человеческие возможности.
Для «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам на волнах радио «Свободы». Еженедельная воскресная передача московской редакции. Гость нашей студии сегодня писатель Григорий Бакланов. Ольга Кочкина, газета «Комсомольская правда». Ваш вопрос.
Я не хочу вам задавать такого простодушного вопроса, который сейчас очень многие задают. Как вот в стране, победившей фашизм, молодые люди, внуки ваши, встают под фашистские знамена, против чего сражались, так сказать, их деды. Я хочу другой вопрос задать, как раз о пересмотре. Действительно, время пересмотра очень многого. Оно такое реальное, так вот получилось. И мы пересматриваем от Ленина до Сталина все. А почему не до Гитлера? Как вы относитесь вот к этому пересмотру и к тому, что сейчас действительно вот возникли совершенно неожиданные цветы на этом, выросли вот на этом диком поле пересмотра всего и вся?
Ну, во-первых, мои внуки, у меня два внука, не встают под эти знамена.
Я надеюсь.
Вот. В сегодняшнем разодранном мире, по-моему, только Китай сохраняет спокойствие и спокойно наблюдает с высоты своей 5, а может быть и более 1000-летней истории, как эти между собой передерутся, белые с небелыми, там, значит, европейцы, мусульмане, фашисты, не фашисты, а потом придет его время. Спокойно. То, что происходит, это безумие. Конечно, безумие. Я думаю, я в 1994 году была встреча Ельцина с интеллигенцией. Небольшое количество интеллигенции, и все записывалось, потом передавалось по телевидению. Я ему сказал, что мне стыдно и больно за моих погибших товарищей, братьев, что фашисты открыто ходят по Москве, и никто ничего не делает в связи с этим. И что произошло? Передавали это по телевидению, и ничего не произошло. Я думаю, что мы упускаем и время, и недопонимаем, мы, это не я, это власть, недопонимает, что у нас растет очень серьезная опасность. Возревает фашизм в стране, где 30 миллионов погибло, где почти нет семьи, где бы кто-то не погиб в борьбе с фашизмом. Но бездействие – это тоже поддержка.
По-моему, ни фашизм, ни какой-либо религиозный экстремизм по природе своей не отличаются. Существует ли какой-то, по вашему мнению, способ оградить человечество, масштабно так скажем, или хотя бы личность от подобного соблазна встать на путь экстремизма идеологического?
Ну, вопрос этот сложный, вряд ли я вам на него отвечу исчерпывающе. Я вам только скажу, есть закон у нас, конституция, закон, его надо выполнять. А между тем сотни изданий профашистских, фашистских, неофашистских, которые нарушают закон о печати, но их никто не привлекает. Понимаете, прокуратура совершенно слепа. То есть, прежде всего, незаконные действия должны быть наказуемы. Но нельзя только карательными методами. У нас этому способствует тяжелый кризис, в который мы впали вот уже с начала перестройки. И большое количество семей, которые стали, ну, что вы хотите, когда беспризорники, вот, из них же кого угодно можно было сделать. Как-то вот на встрече с Горбачевым я сказал, что 1 100 000 солдат прошло через Афганистан. Если этих людей сейчас власть не найдет им места в жизни, ими заинтересуются другие. Так ведь и получилось. Телевидение тоже. Ну, никуда это не годится. Телевидение учит убивать. Это не важно, что там боевики, там где и так далее. То есть тут мер масса, но надо их принимать, эти меры.
Ну и тем не менее, в сытых Соединенных Штатах тоже существуют расисты и неофашисты. В сытой и тихой относительно Европе тоже существуют неофашисты. И сам фашизм зародился в Западной Европе, где не было еще ни телевидения, которое развращало бы, ни современных средств массовой коммуникации.
Ну, не было телевидения, было радио, и сытость еще не определяет. Я сказал просто про наше положение. От сытости тоже ищут, скажем так, развлечений. Убивать, подчинять своей воле и прочее. Человечество вообще агрессивно. Агрессия должна направляться куда угодно, хоть на футбольные матчи. Но только не на убийство друг друга. Не убей, в христианстве сказано еще Бог знает когда в Библии. А священники благословляли всегда армию на убийство. Это все очень сложно. И вряд ли я вам в такой короткой передаче на это отвечу.
Радио «Свобода» звучит программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Гость программы сегодня – писатель Григорий Бакланов. Вопросы ему задают обозреватель газеты «Комсомольская правда» Ольга Кучкина и московский корреспондент украинского национального телеканала «Интер» Александр Лукьяненко. Ведет программу Андрей Шар. Мы продолжим через 2 минуты.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Лицом к лицу» – лидер отвечает журналистам. Григорий Бакланов. Условно говоря, он прожил несколько исторических времен в разных по существу странах. В довоенное время, затем на фронте артиллеристом, потом после войны, в эпоху оттепели. В какое время жить было лучше? Ответ. Лучшим временем для себя Бакланов считает детство, когда напротив его дома в полстены висел портрет Сталина, а он мальчиком ничего о нем не знал и не понимал, что это за отчество такое, Виссарионович. Война запомнилась ему сильным братством, но не военным, а человеческим. Но ни одна пора не была райской. За всю войну, говорит Бакланов, он не слышал ни от одного человека, что он патриот. Патриоты, наверное, были в тылу, а на фронте никто не сказал себе «я патриот». Когда Союз распался, мне это было не по сердцу. Но я предвидел это. Когда вошли в Афганистан, в тот вечер собрались у меня друзья, и я сказал «вот это начало распада страны», потому что тронули мусульманский мир. Писатель Григорий Бакланов. Программу «Лицом к лицу» подготовил и ведет Андрей Шарый. Эфир 5 мая 2002 года.
Радио Свобода. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам, еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня наш гость – известный писатель Григорий Бакланов. Вопросы ему задают журналисты. Московский корреспондент украинского национального телеканала «Интер» Александр Лукьяненко и обозреватель газеты «Комсомольская правда» Ольга Кучкина. Ведет программу Андрей Шар. Григорий Яковлевич, вы начали писать в 50-е годы. Да. Первые ваши книги вышли в 50-е годы. Вспомните, пожалуйста, поделитесь своими воспоминаниями. Что вами двигало тогда? Почему вы решили писать о войне?
Первую книгу я написал о деревне. И написал не случайно. Дело в том, что в моем взводе было несколько колхозников. И то, что они рассказывали, никак не совпадало с тем, что написано, скажем, в «Поднятой целине» Шолохова, и тем, что пропагандировалось у нас, и так далее. Был даже как-то ночной разговор, когда мы думали, что, может, и не выйдем из окружения, уж так по душам говорили. Вот я его помнил. Когда кончилась война, я поступил в Литинститут и стал ездить с корреспондентом, я ездил в деревню. Мне хотелось самому посмотреть, что же происходит. Ну, и то, что я увидел, это было интересно. Ну, и вот первая книга была о деревне. Потом я, конечно, понял, что о деревне должен писать тот, кто родился там, кто оттуда происходит, кто знает это по-другому. Так и получилась деревенская литература. Кстати, она написана именно людьми, которые там родились, и жили, и корни там, и прочее. А потом я почувствовал, что тогда, понимаете, было модно говорить, что писатель поехал собирать материал. Я почувствовал, что никакого материала мне собирать не надо. Все, что я хочу сказать, оно во мне. И я начал писать о войне. Потому что это было главное, что я пережил. Оно и сейчас остается, хотя я не вспоминаю войну и не снится, но все равно взгляд через нее остается. Вот так я написал книги о войне. Одновременно периодически писал о жизни, которая происходила вокруг. Также и сейчас пишу об этом.
А война как тема литературного творчества сейчас вас не интересует больше? Вот мы много говорим сейчас о том, что меняются оценки, что переосмысление какое-то есть. И, судя по тому, что вы говорите, это переосмысление, мягко говоря, не всегда верное, не всегда правильное. Нет у вас желания или потребности еще раз как-то об этом сказать?
Ну, это трудно объяснить. Я все время говорю, что книги возникают не из желания и не из потребности, а вот возникает. Иногда толчком служит самый незначительный факт. Вот у меня была повесть не о войне, а о шофёре, Карпухин называлась. Я услышал разговор в электричке. Ну, может из этого возникнуть повесть? Нет. Оказывается, я как раз находился вот в круге этих размышлений, которым этот разговор и послужил толчком. И вот не то, что загорелся, а просто я от нее отделаться не мог. Я написал. Так же точно, вот, скажем, роман «Июль 41-го года». Наверное, года три я уже изучал документы, разговаривал с людьми, которые жили у границы, с деятелями партийными, с военными. И видел, что никем не защищенные люди, крестьяне, обыватели, были мудрее тех, кто ими руководил. Они уже заранее зарывали вещи в землю. Они понимали, что вот она, война, что надо как-то спасаться. А те были связаны страхом. Разве можно сказать наверх, что война когда? Года три я уже был в круге этих не то что размышлений, а только это интересовало меня вообще. Что же произошло в 41-м году? И вдруг читаю книгу, обычную книгу мемуарную. И на какой-то строчке, ну, знаете, как толкнуло. Я бросил читать и стал ходить. И ходил, и ходил. И все возникло. Возникла вот та воронка, которая втягивает в себя и события, и людей. Я объясняю это понять, наверное, трудно. Вот. И я начал писать роман. Так что от того, что сейчас многое переосмысляется, у меня пока желания нет.
We'll be right back. лицу», «Лидер» отвечает журналистам на волнах «Радио Свободы», еженедельная воскресная передача московской редакции. Гость нашей студии сегодня писатель Григорий Бакланов. «Комсомольская правда», Ольга Кучкина, ваш вопрос, пожалуйста.
Григорий Яковлевич, история так распорядилась, что вы, как и мы, живя всю жизнь в одной стране, в то же время жили в разных странах. Или в разных временах, можно сказать, по-другому. Вот какая из этих стран вам больше по духу, по нраву? Потому что была довоенная страна, военная, послевоенная, один режим, другой, третий. В каждом, видимо, были свои какие-то протери и убытки, да? Но вот какая вам больше по духу?
Если не так поставить вопрос, не то, что по духу, а какой я вспоминаю больше, так сказать, ну... Я о детстве вспоминаю, хотя оно у меня было так материально тяжелое, но дело не в этом. Во-первых, мы ничего не знали. Напротив окна висел на полстены дома портрет, и написано было «Иосиф Виссарионович», а может, не написано, а называлось «Иосиф Виссарионович». Я не мог понять, почему Виссарионович, что такое Виссарионович. Я мальчишкой был. Я вот так вот рос он. Он смотрел на меня, я смотрел на него. Все было прекрасно. Детство – прекрасная вещь. Лучше его нет. И вообще для писателя это самое большое богатство. Неважно там, да, тяжелое оно или не тяжелое, так или иначе оттуда все идет. Вот эта страна детства мне, конечно, близка. Ну, то, что я воевал, не то, что убивал, а, конечно, убивал. Я никого не убил вот так, глядя в глаза. Но я артиллерист, я же уничтожал. Там и батарея просил, ну, и, в общем, понятно. Не это, а вот братство того времени. Когда я, помню, написал первую книгу о войне, мне в журнале «Знамя» говорили, ну, что же вы пропагандируете? Военное братство и вот буржуазная литература военное братство пропагандировала и так далее. Не военное, не воинское, а человеческое братство, которое я видел на войне. Оно мне близко. Но из всех этих времен и стран, которые вы назвали, я не могу назвать ни одной райской. Сейчас у нас тяжелое время. Хотя, в общем, я думаю, что мы из него выкарабкаемся. А вот из того предвоенного, когда мы вернулись победителями, а в своей стране сразу стали побежденными, поднадзорными, вот это, может быть, самое тягостное время было, то есть послевоенное.
А было какое-то ощущение бессилия или непонимание того, что происходит? Как вообще это люди тогда действительно переносили? Вернулись победителями? Все в орденах?
Ну и что? А любимыми кто стал? Любимыми и близкими власти стали те, кто был подальше от фронта, как правило. Сколько мерзавцев и подлецов в это время вырастало по карьерной линии и так далее. Ведь получилось, вот смотрите, получается странный цикл. После войны 1812 года говорят, что офицеры наши, которые побывали за границей, принесли дух свободы. На мой взгляд, это не так. Они из подданных стали гражданами на полях сражений, на войне. Они ощутили, кто они. А через 40 лет... 40 лет удушения, как Блок говорил, что Пушкин не пулю убил, а отсутствие воздуха. Через 40 лет разгром в Крымской войне, позорнейший. И вот у нас вернулись тоже. Вернулись мы, вы знаете, мы на войне разогнулись. Как она не гнула к земле, знаете, ползком-ползком, иначе убьет. Разогнулись, мы почувствовали, что да, мы защитили Родину, мы... граждане. А ему, нашему гению всех времен и народов, нужны были подданные, безгласные. И система продолжала работать. И примерно через 40 лет Афганистан. Поражение в Афганистане. Вот как это происходило. Постепенное удушение духа, воли и превращение страны, не знаю даже во что.
Московский корреспондент украинского телеканала «Интер» Александр Лукьяненко. Пожалуйста.
Григорий Яковлевич, вы сейчас говорили о пересмотре истории опять, и у меня вот такой вопрос. Какой, по-вашему, окажется Великая Отечественная война в сознании наших потомков?
Вы знаете, война останется, я думаю, и в России, и на Украине, одним из немногих свершений народа, как бы она ни была трагична, но это будет великая дата. И чем дальше, тем больше. Потому что людям в своей истории нужно опираться на свершения не противоестественные, не античеловеческие, а, в общем, на человеческие подвиги. Я думаю, многое осыпется. Слушайте, из мифов нашего времени, 20 века, ни один же не осуществился. И никто не будет вспоминать, ах, вот коммунизм, ах, вот то, сё, ах, вот пятилетка это. А вот война останется датой, которую уже не смоешь. Вот как 12-го года война. Там ведь тоже многое можно вспомнить, что было не так. А осталась она то, что укрепляет дух народа.
9 мая как праздник останется, по-вашему? Или он уйдет вместе с теми, кто воевал в этой войне?
Так ведь его же не было. Сталин запретил. Вы уж не помните это. То есть вы, наверное, не знаете поводу. Сталин же его запретил. При Сталине не было 9 мая. Почему запретил? Да, наверное, потому что нет семьи, в которой в этот день бы не плакали. А о чем плакали? О том, кто по его вине остался на полях сражений. Он его запретил. А сейчас люди тоже со слезами на глазах, но так или иначе ощущают и свою историю. И то, что деды их вот сражались. Людям все-таки хочется помнить о своем народе, о своем времени, что-то и основополагающее. Вот 9 мая – это одно из основополагающих. А будет праздноваться он или нет, ей Богу, это не так важно. Давайте встретимся.
Да.
Григорий Яковлевич, у меня вот какой вопрос. Одна ваша книга называется «Навеки 19-летние», и поколение ваше называется «Поколение лейтенантов». И где-то я читал довольно давно уже, что 3 человека из сотни ушедших на фронт, по-моему, 22-го года рождения, только возвращались. Сейчас тоже полно 19-летних, и лейтенантов тоже довольно много в этой стране. У них другое понимание патриотизма, другое понимание ответственности перед своей страной. Как вы считаете, насколько изменилось понимание патриотизма, и что можно сделать в том случае, если это понимание не соответствует правильному пониманию с вашей точки зрения?
Характер войны. Там шли защищать Родину, а сейчас войны, которые идут, и афганская, и вот война в Чечне. Ну, разве может 19-летний нынешний относиться так к этим войнам, как мы относились к той войне? И насчет патриотизма. Вы знаете, я за всю войну не слышал ни от кого, что я патриот. Патриоты, наверное, были в тылу. Как говорят, он нужен родине в тылу. А на фронте никто себе не сказал слова «я патриот». Воевали, погибали, делали главное дело, но так себя не называли. Кто себя первый стал кричать, что они патриоты? Да из-за того, что промысел сделали. Патриотизм нормально в каждом человеке, ну, как любовь к своей семье, как любовь к родине. Это очень объемное понятие родины. Вот почему я не уехал из этой страны, например, хотя бывал во многих странах, и говорили мне, а чего вот у нас это? Да потому что я вот здесь могу жить, здесь я понимаю людей, здесь меня понимают, здесь не жизнь законов, а жизнь обычаев, та, которая мне близка. Вот так вот я могу жить. И без этого не могу жить.
«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам на волнах «Радио Свободы». Еженедельная воскресная передача московской редакции. Гость нашей студии сегодня писатель Григорий Бакланов. Ольга Кучкина, газета «Комсомольская правда». Пожалуйста.
Есть что-то такое, что вам кажется все-таки, тем не менее, завоеванием последнего времени?
Ну, во-первых, завоевание в последнее время, я считаю, то, что немножко успокоились бессмысленные страсти. Хотя постыдно видеть, как люди вдруг меняют, люди, которые на виду, вдруг меняют свои представления, как только замешивается денежный вопрос.
Или когда возникает окрик начальственный, или когда они окрик быстро стелятся.
Да. Вот в последних московских новостях я прочитал, кто хочет опять создать союз писателей. Все те же, которые жили на горбу писателя, на горбу литературы. Постыднейшая история с переделом или попыткой захват дач в Переделкино, где объединились и левые, и правые, и крайние, бог знает кто, лишь бы захватить землю, которая стоит, ну, примерно 250 тысяч долларов и больше. И вдруг тут все смешались. Это постыдное. А радует, вы знаете, радует то, что люди все-таки начинают распоряжаться собой и начинают, это уже не мое поколение, а более молодые, начинают понимать, что не от правительства, не от властей им ждать подачки и как им жить, а от самих себя. Это очень трудно происходит в России. Знаете, вот война 1905 года. Говорят о многих причинах, почему потерпели поражение от японцев. Но никто не вспоминает, что в 60-х годах 18 века, не 19-го, у нас одновременно отменили крепостное право, а в Японии было введено обязательное всеобщее образование.
Какие ножницы, какая колоссальная разница.
Какая колоссальная. И мы удивлялись, откуда же такой современный флот и прочее. Так вот, из всей вот этой двухвековой истории люди, наконец, начинают выходить свободными по духу. Много их, немного, я не знаю, но они выходят. И вот это вот меня радует, что люди начинают надеяться на себя.
А этот процесс можно остановить, как вы считаете?
Думаю, что нет. Для этого нет внешних причин. Это, собственно, единственный путь движения и спасения России.
Александр, пожалуйста.
Довольно часто, поскольку я все-таки принадлежу уже к другому поколению, то, которое вы назвали новым, очень часто от людей старшего возраста мне доводится слышать, что, мол, жалко, что нет Советского Союза, и жалко, что развалилась большая страна. Скажу откровенно, мне это немного непонятно, поскольку я вырос уже в другой стране, я учил немного другую историю, и, по-видимому, вы правы, я воспринимаю жизнь несколько по-иному. У вас вот жалости по поводу Союза нет? По поводу вот той державы, которая победила в войне?
Нет, у меня, конечно, когда Союз распался, мне это было, я вам скажу, не по сердцу. Все-таки я вырос в ней и воевал за нее, и все. Хотя я понимал. Вы знаете, когда наши войска вошли в Афганистан, как раз так получилось, что у меня вечером собрались несколько товарищей и так далее, выпивали. Я сказал то, что сейчас вроде бы умён задним числом. Нет, это действительно было сказано. Я сказал, вот он, начало распада Советского Союза. Потому что тронули мусульманский мир. Я из этого исходил. Ну, сейчас я знаю и экономически, что это, да, это было неизбежно. Все это так, все я понимаю. Но через это мне было пройти, конечно, тяжелее, чем вам. И не удивляйтесь, что люди примерно моего поколения к этому так относятся. Было что жалеть.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Гость нашей программы сегодня писатель Григорий Бакланов. И в завершение программы я попрошу по традиции моих коллег-журналистов подвести короткий итог беседы. Что, коллеги, вам показалось самым важным, значительным или о чем, наоборот, мы не успели поговорить? Ольга Кучкина, «Комсомольская правда», пожалуйста.
Можно я скажу о том, что мне показалось, что Григорий Яковлевич в потрясающе замечательной форме. Мы встречались, наверное, лет 10 последний раз, виделись друг с другом. И никакой ни молодости не ушло, ни память, ум, все совершенно прежние, острые и молодые. Это замечательный, мне кажется, пример и образец, может быть, для других людей. А мысль такая, что если ты работаешь, если ты думаешь, ты продолжаешь активно жить, ты не стареешь.
Александр Лукьяненко, украинская национальная телекомпания «Интер», пожалуйста.
Я хочу согласиться с коллегой. По-моему, Григорий Яковлевич – это человек 21 века. Вот, по крайней мере, мне с ним намного интереснее общаться, чем с некоторыми своими сверстниками. А вообще очень приятно, что в стране, где работаешь, столь много талантливых, ярких и жизнерадостных людей, которые могут давать столь трезвые и острые оценки. Мне действительно было очень приятно общаться.
Я в завершение программы тоже скажу несколько слов. Я, Григорий Яковлевич, вчера прочитал две ваших повести, перечитал после, правда, довольно значительного перерыва, и я с радостью прислушался к самому себе. Я понял, что литература эта по-прежнему очень современная, это та литература, которую хорошо бы читать нынешним 19-летним. Есть какие-то вещи, которые нужно пересмотреть, а есть какие-то вещи, которые пересмотру не подлежат. Но люди, к сожалению, которые имеют право и талант такие оценки вынести, они уходят. Поэтому я желаю вам здоровья, я поздравляю вас с Днем Победы и надеюсь, что вы придете к нам еще раз. Радио «Свобода». Вы слушали еженедельную программу московской редакции «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. У нас в студии был писатель Григорий Бакланов. Вопросы ему задавали обозреватель газеты «Комсомольская правда» Ольга Кучкина и московский корреспондент украинского национального телеканала «Интер» Александр Лукьяненко. Продюсер программы Наталья Гуреева, координатор Карен Агамиров, вел программу Андрей Шары. Всего доброго.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Подстать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности, лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно, это все там, наверху, а народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один, либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за 1 квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 миллиард в неделю. И, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с выпученными глазами, и каждый день цены увеличивались 2 раза, примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Тут было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Миллионы человек в эти дни покинули Украину. У каждого из них своя, живая, кричащая история. Свидетели беды и взаимопомощи. Подкаст «Гуманитарный коридор». Украина, война, беженцы. Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. В эфире в понедельник и пятницу в 18:30 по московскому времени.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, поживемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».